Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Украина на государственном уровне будет отмечать юбилей победы в Конотопском сражении. Кто кого победил в этом сражении и чего этим добился. Правозащитный центр «Голос» заявляет о нарушениях на прошедших выборах в России. В Лейпциге открылась международная книжная ярмарка. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, на Украине обсуждается решение президента республики Виктора Ющенко о программе государственных мероприятий по празднованию 350-летия Конотопской битвы, в ходе которой казацкий гетман Иван Выговский в союзе с татарами и поляками нанес поражение авангарду русской армии под командованием князя Пожарского. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Правительство Юлии Тимошенко и администрация Сумской области должны в ближайшее время решить вопрос о строительстве на месте Конотопской битвы в селе Шаповаловка мемориального комплекса. К предстоящей круглой дате на Украине выпустят документальный фильм, юбилейную монету и почтовую марку. Победу запорожского войска под предводительством гетьмана Ивана Выговского планируется отметить также переименованием улиц и площадей украинских городов. Все эти мероприятия, как подчеркивается в президентском указе, призваны восстановить национальную память и историческую правду о событиях середины 17 века 29 июня 1659 года в ходе русско-польской войны. В сражении с русскими войсками на стороне Украины выступили польский отряд Андрея Потоцкого и крымское войско под командованием хана Мехмеда IV Гирея. В истории украинского казачества битва под Конотопом была одной из самых грандиозных, говорит доктор исторических наук Виктор Горобец.
Если мы раньше, например, хорошо знали о битве под Желтыми Водами, под Корсунем, под Пылевцами, там, с Барыш, с Боров и Берестечкой, то о Конотопской битве это была такая тема табуирована, и очень мало кто о ней знал. Если говорить с точки зрения военной истории, то тоже, в принципе, это событие неординарное, потому что была достигнута таки довольно такая блестящая военная победа. В том, что, в принципе, силы были примерно равны, но благодаря, там, с одной стороны, умелым действиям Выговского и крымского хана Мехмеда IV Гирея, с другой стороны, из-за оплошных действий воеводы российской армии Семена Пожарского, и было вот такое поражение, которое весьма-весьма ощутимо.
После смерти сторонника объединения с Москвой Богдана Хмельницкого в запорожском казачьем войске произошел раскол. Одни продолжали ориентироваться на Русь, другие хотели возврата под власть Речи Посполитой. В итоге гетьманом стал сторонник сближения с Польшей Иван Выговский. Москва направила против него свои войска после того, как гетьман подписал договор с Речью Посполитой о возвращении Украины в ее состав. По словам Виктора Горобца, советская история, если и рассказывала о Конотопской битве, то в весьма искаженном виде.
Эта тема подавалась как битва вот российских войск с крымскими татарами, в которой принимал участие там изменник гетьман Иван Выговский. В том, что, в принципе, это была битва в контексте той войны, которую вел все-таки законно избранный украинский гетьман Иван Выговский и с российским царем Алексеем Михайловичем. Так сложились политические процессы, так сложились отношения с российской властью. Поэтому, в принципе, гетьман Выговский представлял именно интересы гетьманата. И в таком контексте об этой битве речь не шла.
Украинские историк призывает не рассматривать годовщину Конотопской битвы в контексте нынешних напряженных отношений между Киевом и Москвой.
Очень не хотелось бы, чтобы любое историческое событие использовали в такой политической конъюнктуре, да, что сегодня мы дружим с поляками, поэтому мы не говорим о битвах там под Желтыми Водами, Корсунем, или там мы наоборот сегодня каких-то у нас напряженные отношения с Москвой, поэтому мы понимаем только вот такие вот карты. Мне хотелось бы верить, что это именно с точки зрения восстановления, так сказать, ну, исторической памяти. Я верю, что мы, в принципе, придем, когда мы будем спокойно подходить к нашей истории, оценивать историю просто как это наше достояние. В истории очень много событий, которые можно использовать вне таких неконструктивных целях. Наверное, не в этом предназначение истории.
Подтверждая свое объективное отношение к истории, украинские власти планируют в будущем году отметить и 300-летие русско-шведской битвы под Полтавой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Конотопское сражение, несмотря на его знаковое значение, победой над московским войском не сыграло большой роли ни в становлении украинской государственности, ни в развитии самосознания украинского народа, считает известный московский историк, профессор МГИМО Андрей Зубов, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Победитель гетман Выговский вскоре был отстранен казацкими полковниками от власти и бежал из страны.
Битва при Конотопе, на мой взгляд, совсем неудачно выбранная дата. Хотя, безусловно, это было, может быть, самое громкое поражение московской армии всех событий на Украине середины 17 века. Но, тем не менее, она не имела никаких поворотных моментов в истории Украины. Битва завершилась действительно гибелью авангарда московской армии, которую там возглавляли Пожарский и Львов, два князя. Погибло там около 5000 человек, но основная армия боярина Трубецкого при этом не пострадала, она отступила в Путивль, а дальше все очень быстро поменялось. Как раз наоборот, вся Восточная Украина была возмущена этим действием Ивана Выговского. Значит, после этого очень быстро стали один с другим полковники казачьи переходить на сторону Юрия Хмельницкого, сына Богдана Хмельницкого, который в середине сентября стал гетманом. А Выговскому были полковники заставили отдать Бунчук и передали его человеку, который был лоялен Москве. Результат Конотопской битвы был стратегически ликвидирован, ну, буквально в течение 1-2 месяцев.
Скажите, действительно ли борьба внутри политических кланов на Украине, казачьих всяких воевод, была кровавой, и вот Украина колебалась между Польшей, Москвой, я не знаю, стремлением собственным к независимости? Сколько векторов там было?
Простой казачий народ и большинство полковников Восточной Украины были за союз с Москвой, за подданство московскому царю. Во-первых, потому что это был царь православный, так Алексей Михайлович был мягкий царь, в отличие, скажем, от Ивана Грозного или Ивана Третьего. Но с одним условием – это сохранение автономии, вольности и законов, то есть ни в коем случае не инкорпорация Украины в состав Московского царства, а некая, как есть говорить современным политологическим языком, широкая автономия в составе Московского царства. С другой стороны, верхушка казачья, и в первую очередь ее интересы выражал как раз гетман Иван Выговский, который, кстати, сам казаком не был, а был польским шляхтичем, предпочитала Польшу, потому что в Польше не было абсолютной монархии, Польша была такой республикой шляхетской, и этим высокопоставленным казачьим начальникам обещали сенаторские посты, и они предпочитали Польшу России, боясь власти царя. И кроме того, они постоянно вступали в союз с ханом против Москвы. Это тоже отталкивало от руководства казачьей массы, для которой хан был всегда мусульманский, поганый.
О значении Конотопской битвы говорил историк, профессор МГИМО Андрей Зубов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Государственной Думы России проводит слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта, сообщил представитель оппозиционного коалиции «Другая Россия». Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. Тело архиепископа Раула Сафара Джарахо было найдено в пригороде Масула. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз уже осенью будущего года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергают информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет мой коллега Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске еще раз об убийстве Атара Квантришвили, итоги Ганноверской ярмарки, будущее мобильных телефонов, проблемы российского Паралимпийского комитета. Людмила Алексеева будет беседовать с Владимиром Лукиным, который возглавляет этот комитет, и в какие игры играют современные дети. Все эти темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ну, а я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы вы начнете ваш обзор американской прессы?
Здравствуйте, Андрей. Wall Street Journal, Сабина Фрейзер. Статья называется «Огнеопасный Кавказ». Я думаю, все понятно. Пока в начале марта почти весь мир наблюдал за выборами в России, они же коронация, в отдаленном уголке бывшей Советской империи подтасовка результатов на других выборах в итоге повлекла за собой смерть как минимум 8 человек и ранения более сотни. К сожалению, вспышка насилия после президентских выборов в Армении, хотя на улицах столицы страны Еревана подобное произошло впервые, развивалась по опасному сценарию, с которым Южный Кавказ теперь даже чересчур хорошо знаком. Этот часто повторяющийся сценарий выглядит так. В начале выборы омрачаются нарушениями и обвинениями властей в фальсификации результатов. Затем оппозиция организует массовые акции протеста. Наконец, на улицы выводят полицию, которая действует непомерно жестко, избивая демонстрантов и заставляя их разойтись. В этом регионе мало кто верит, что способен привести к власти другое правительство мирными средствами, просто опустив бюллетень в урну. Слишком много было случаев, когда выборы шли на перекосяк из-за неверного подсчета голосов, запугивания оппозиции, вброса бюллетеней, предвзятости избирательных комиссий, использования государственных ресурсов, неравномерного освещения кандидатов в СМИ. Отчасти это вина международного сообщества. Многие международные наблюдатели выносят свои заключения, не дожидаясь окончательной полной оценки ОБСЕ. Иностранные парламентарии, участвующие в краткосрочном, но весьма заметном этапе наблюдения, мониторинге голосования в день выборов, часто слишком спешат выразить свое одобрение. Но ОБСЕ есть еще одна дочерняя организация, Бюро по демократическим институтам и правам человека, сотрудники которого проводят на местах по несколько недель или даже месяцев. Обычно, в отличие от высокопоставленных визитеров, эти сотрудники не упоминаются в заголовках газет, но их заключения, как правило, намного достовернее. В Армении события разыгрались по этому известному сценарию. Западные лидеры вновь предпочли поддержать действующее руководство или предпочитаемых им преемников, которые якобы олицетворяют стабильность. Мы наверняка увидим ту же картину вновь на парламентских выборах в Грузии через пару месяцев, а осенью на президентских в Азербайджане. Конечно, если ЕС и США не изменят свой подход, не предпочтут поддерживать в этих странах институты вместо конкретных лидеров. США и ЕС следует четко заявить, что отныне они не будут мириться с подтасовками на выборах, и тем, кто стремится к победе мошенническим путем, гарантировано порицание вместо дружеских рукопожатий.
Что еще интересного сегодня в американской прессе, Андрей?
«Ракетный гамбит Москвы», «Вашингтон-Пост». Авторы Роберт Джозеф и Джек Рауч II, бывшие высокопоставленные американские чиновники. США и Россия вступили в противостояние вокруг вопроса о развертывании десятка ракет-перехватчиков и обеспечивающего их действия радара в Европе. Буш и команда специалистов по национальной безопасности неоднократно разъясняли российской оборонной элите свою концепцию. Москва в ответ указывает на то, что эта система угрожает ее потенциалу сдерживания, причем сама знает, что этот аргумент никуда не годится. На то, что у ее границ появляются американские войска, что напоминает ей о боли, связанной с потерей империи, и отрицает существование иранской ракетной угрозы. США не должны и далее продолжать убеждать Россию сделать что-либо, что, по ее мнению, не соответствует ее интересам. В том, что касается противоракетной обороны, США просто обязаны двигаться вперед, так же, как делает Россия, когда на кону оказываются ее жизненно важные интересы. Мы должны и далее проявлять уважение к нашим партнерам и сохранить прозрачность нашей позиции, сохраняя, разъясняя, в чем состоит необходимость размещения объектов ПРО, но указывая, что мы будем продолжать это делать без сотрудничества Москвы. По таким вопросам, где у нас есть общие интересы, борьба с распространением военного атома и ядерным терроризмом, потенциал совместной работы с Россией, России отнюдь не исчерпан. Однако, если мы будем дожидаться, пока Россия согласится на сотрудничество по противоракетной обороне, то получим лишь очередную задержку и дополнительную опасность восстановления формы, если не содержание антагонизма времен Холодной войны, который будет высасывать энергию из возможностей совместной работы в областях, жизненно важных для международной безопасности.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Американской печати». Процент нарушений на президентских выборах 2008 года таков, что мы не знаем реальные итоги голосования. Об этом заявила сегодня исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. На пресс-конференции, которая состоялась в Москве, были представлены наиболее грубые нарушения избирательного законодательства в ходе состоявшихся 2 марта выборов в России. С подробностями Ольга Вахончева.
«Очевидное и невероятное на выборах» – так назвали тему пресс-конференции ее организаторы Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Самое очевидное для всех – это то, что выборы президента России состоялись. По мнению эксперта Ассоциации Андрея Бузина, очевидно и то, что нарушений на них было достаточно. Правда, об этом уже знают или хотят знать не все, говорит он.
С моей точки зрения, очевидно то, что эти нарушения при нормально работающей судебной системе должны повлечь за собой отмену итогов голосования, не результатов выборов президента, а итогов голосования. Существенное, в общем-то, изменение тех процентов, о которых было сказано Центральной избирательной комиссии на заключительном заседании. Что касается невероятного, то две вещи невероятны. С одной стороны, невероятно то, насколько формальные организаторы выборов, насколько они сопротивляются добросовестной работе. И вторая невероятная заключается в том, что вот все это еще пока удается зафиксировать.
Самая главная беда этих выборов – отсутствие общественного контроля. По словам исполнительного директора «Голоса» Лилии Шибановой, активисты ассоциации впервые столкнулись с тем, что на многие избирательные участки их просто не допустили. 2000 корреспондентов газеты «Гражданский голос», учрежденные ассоциацией, вели наблюдение за ходом голосования на избирательных участках почти в 40 регионах России. И это далеко не единственное нарушение, которое удалось зафиксировать не только на президентских, но и на предыдущих думских выборах, говорит Лилия Шибанова.
Сейчас уже повторное голосование подкрепительным удостоверением использовалось меньше, чем вот по так называемым заявлениям. Сейчас больше было возможности включать людей в дополнительные списки вообще без всяких подкрепительных заявлений, вот просто вот это многократное голосование устраивать. Во-вторых, эти выборы были практически по той же технологии давления на избирателя на работе с тем, чтобы они получали подкрепительное удостоверение, но вот такой агрессивности, что ли, не было. Вот не было такого давления, но самое обидное, что не было и сопротивления со стороны граждан. То есть граждане стали воспринимать это уже более спокойно, как должное. То есть вот так у нас проводятся выборы. Ну и ладно. И вот, к сожалению, возмущение со стороны граждан стало намного меньше.
Оспорить все нарушения в суде ассоциация «Голос» не рассчитывает. Как сказала Лилия Шибанова, надежды выиграть суды у нас нет, но у нас есть надежда выиграть общественное мнение. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как мы уже сообщали, власти Петербурга предложили петербургскому отделению партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемое партией помещение в здании на улице Маяковского, 46. О судьбе петербургского отделения «Яблоко» и петербургской оппозиции вообще мой коллега Михаил Соленков беседовал с политологом профессором Владимиром Гельманом.
Происходит планомерное выдавливание любых сегментов оппозиции из политического пространства. Собственно, этот процесс начался не вчера, не с задержанием Максима Резника. Этот процесс начался год назад во время выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда «Яблоко» было не допущено к участию в выборах под, очевидно, надуманным предлогом. И известно, что недопущение «Яблока» к участию в выборах выборах сыграли роль и петербургские, и федеральные власти. То, что мы видим сейчас, это такое логическое продолжение этого процесса.
А вы имеете в виду местные власти? Это конкретно губернатор?
По крайней мере, губернатор не могла не быть в курсе происходившего. Я не могу утверждать, что губернатор лично приложила руку ко всем неприятностям с яблоком, но я также думаю, что если губернатор сказала там не трогать яблоко, а оставить его в покое, то вряд ли все происходившее происходило.
Яблоко – это единичный случай в Петербурге? Или вообще всем оппозиционным организациям в городе живется несладко?
Безусловно, живется несладко не только яблоку. Однако яблоко петербургское было, пожалуй, наиболее сильной оппозиционной организацией. И в масштабах партии яблоко петербургская организация, насколько я могу судить, самая сильная в стране. И в городе яблоко было очень заметно, причем на протяжении довольно длительного периода времени. Депутаты от яблока играли очень заметную роль в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Муниципальные депутаты от яблока были очень активны. Партия ставила массу вопросов перед городским правительством в отношении градостроительной политики в связи со строительством этого нового газпромовского офисного небоскреба. И, конечно, это было такое бельмо на глазу для городских властей, и для федеральных властей тоже наличие какой-то сильной оппозиции даже на региональном уровне, конечно, является совершенно неприемлемым и недопустимым. Просто власти ни федеральные, ни региональные не хотят видеть в городе, да и в стране в целом, какие-то элементы оппозиции и старательно вычищают все то, что может каким-то образом стоять на пути реализации их планов.
Владимир Яковлевич, а можете сказать, что должно сподвигнуть к переменам к лучшему? Вот что в яблоке могут сделать для улучшения ситуации?
Я не думаю, что яблоко сможет улучшить ситуацию самостоятельно. На сегодняшний день у партии не настолько сильные позиции. Конечно, Явлинский апеллировал к Владимиру Путину, но думаю, что вряд ли можно ожидать от Путина какой-то помощи в отношении оппозиции. Так что на сегодняшний день, пожалуй, только наличие какой-то воли у российских властей, связанной с тем, что они не хотят очередного скандала, возможно, может что-то остановить. Но практика показывает, что во всех предшествующих случаях российские власти не считались с скандалами, им, собственно, уже нечего стыдиться, поэтому ситуация с петербургским яблоком, конечно, довольно тяжелая. Прежде всего, с Максимом Резником, если уж говорить о яблоке.
В городской прессе как вот эти все события отражаются? Вообще есть о них упоминания?
Упоминания есть, конечно, в интернет-СМИ. Есть небольшие, незначительные упоминания и в крупных средствах массовой информации. Был репортаж в петербургском выпуске «Вестей» российского телевидения с таким заявлением, что это кто-то специально устраивает провокации против Резника, чтобы навредить имиджу петербургских властей.
Напомню, что это был известный российский политолог, профессор Владимир Гельман. С ним беседовал Михаил Соленков. И мне остается добавить, что, как стало известно, сегодня в офисе отделения партии «Яблоко» в Петербурге была проведена прокурорская проверка на предмет соблюдения закона о противодействии экстремизму. Проверяющие осмотрели помещение и изъяли копии устава, программы партии, договоры аренды и другие документы. Московское время 18:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта. По информации пресс-службы оппозиционной коалиции «Другая Россия», Сурен Едигаров, проводивший одиночный пикет в защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, был задержан, доставлен в ОВД «Якиманка» и избит. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Государственной Думы России проводит слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумы этого вопроса. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале. Тело архиепископа Раула Сафараджа Раха было найдено в пригороде Масула. В Кабуле не менее 6 мирных афганцев погибли и 20 ранены в результате теракта. В иракской провинции Диала американские солдаты случайно застрелили маленькую девочку. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью будущего года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергают информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Сегодня исполняется 95 лет Сергею Михалкову. На юге Афганистана убиты более 40 талибов. По информации местных властей, операцию против боевиков провели афганские войска совместно с силами коалиции. Международный комитет Красного Креста после 3 лет переговоров с Ташкентом возобновляет инспекции мест лишения свободы в Узбекистане. Китай обвинил США в лицемерии в правозащитной сфере и назвал американское вторжение в Ирак крупнейшим гуманитарным бедствием в современном мире. Еще одна тема. В Лейпциге открылась международная книжная ярмарка, сообщает Александр Хавронин.
В нынешнем году организаторы Лейпцигской книжной ярмарки решили побить все свои предыдущие рекорды. 1500 авторов из 36 стран. 1900 разного рода мероприятий, вручения наград, лекции, доклады, литературные чтения и дискуссии. Причем все это будет происходить не только на территории ярмарочного центра, но и в музеях, церквях, картинных галереях, зоопарке и даже на кладбище. Предполагается, что посетители ярмарки смогут пообщаться с писателями Мартином Вальзером и Марселем Байером. Перед открытием форума голландскому писателю и журналисту Герту Маку была вручена премия Лейпцигской книжной ярмарки за европейское взаимопонимание. Европейское единство, диалог культур – это центральные темы последних книг Мака. «Столетие моего отца в Европе», «Стамбульский мост», «Путешествие с востока на запад». О ярмарке я беседую с ее пресс-секретарем Гизиной Нойхов. Впервые книжная ярмарка в Лейпциге была проведена в 17 веке, а уже в 18 столетии она стала главным немецким издательским форумом. После окончания Второй мировой войны авторитет Лейпцигской книжной ярмарки на фоне Франкфуртской сильно упал. После объединения Германии Лейпцигская ярмарка начала возвращать себе былой имидж. Что ждет посетителей ярмарки в этом году? В Лейпциг приехали известные писатели, актеры, политики из разных стран мира. Традиционно организаторы Лейпцигской ярмарки уделяют повышенное внимание литературе стран Центральной и Восточной Европы. В нынешнем году официальным гостем ярмарки стала литература Хорватии. 40 книг хорватских авторов представлены на форуме. Большая часть этих произведений – о войне на Балканах. Руководство ярмарки уверяет, что она организована на самом высоком уровне. Но без скандала все-таки не обошлось. Причина – мемуары бывшего генерала Штази Хайнца Гайера под названием «Знак времени. 40 лет в разведке и контрразведке». Первоначально планировалось, что Гайер, в свое время заместитель Маркуса Вольфа, а ныне называющий себя последовательным антифашистом, представит книгу читателям в Лейпцигском музее истории. Но его директор отменил встречу, заявив, что недопустимо предоставлять бывшему генералу Штази трибуну в здании музея. Администрация же ярмарки посчитала, что разрешено должно быть все, что не запрещено законом, и подыскала Гайеру другое помещение для встречи с читателями. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Московское время 18:35. Панорама культурных событий для программы «Время свободы» сегодня подготовил Иван Толстой.
В Петербурге установят памятник французскому хореографу и педагогу Мариусу Петипа. Он прожил в России более 60 лет и сформировал большую часть академического балетного репертуара. Поставил «Дон Кихота», «Боядерку», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Раймонду». Памятник Петипа будет установлен у входа в театральный музей на улице Зодчего Росси. Принимаются заявки на участие в конкурсе, объявленном фондом Фаруха Разиматова. Презентация Всероссийского кинофестиваля «Актер-режиссер» пройдет в Большом зале Дома кино 15 марта. Учредитель кинофестиваля – гильдия кинорежиссеров России при поддержке Союза кинематографистов России. Фестиваль задуман в форме ежегодного конкурса фильмов, созданных актерами, которые попробовали себя, а иногда и прославили, в режиссерской профессии. Среди наиболее известных имен в этой области – Сергей Бондарчук, Николай Бурляев, Вера Глаголева, Александр Калягин, Михаил Казаков, Рената Литвинова, Владимир Владимир Машков, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Сергей Никоненко, Петр Тодоровский. Президент кинофестиваля – режиссер Всеволод Шиловский. Фестиваль пройдет в Смоленске. Главный приз – «Золотой Феникс» – будет вручаться актерам-режиссерам в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют». Московское издательство «Текст» выпустило книгу Кристиана Паризо «Модильяне». В последние десятилетия почти каждый год выходит очередное жизнеописание Модильяне, в частности, изданные воспоминания его дочери и современников. Альбом репродукции, состоялась выставка картин и рисунков в Пушкинском музее. От других монографий о французском художнике это исследование отличается особой достоверностью рассказа, поскольку автор Кристиан Паризо – историк и искусствовед, профессор Орлеанского института изобразительных искусств, директор архива Модильяне в Париже и Ливорно. В Москве скончался Иосиф Боярский, многолетний директор кукольного объединения «Союз мультфильма», бывший декан факультета анимации высших курсов сценаристов и режиссеров. Ему было 90 лет. При Боярском были выпущены такие известные мультфильмы, как «Чебурашка», «38 попугаев», «Варежка», «Мой зеленый крокодил». Иосиф Боярский родился в Москве 7 ноября 1917 года. С 1960 работал в «Союз мультфильме», написал несколько книг воспоминаний. По словам режиссера Юрия Нарштейна, расцвет кукольной анимации в «Союз мультфильме» безусловно связан с именем Иосифа Боярского. Он был человеком бесконечно веселым и оптимистичным, и очень образованным. Именно благодаря ему на кукольной студии можно было реализовать самые смелые и новые идеи.
Это была панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби-Орт».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мировая пресса, как бумажная, так и электронная, оживленно обсуждает возможное расширение Ватиканом списка смертных грехов. Комментарии самые разные, от иронических до серьезных теологических. Известный англоязычный блог, в котором сотрудничают ученые и интеллектуалы, подверг инициативу Святейшего Престола логическому анализу. Об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн» мой коллега Кирилл Кобрин.
В Ватикане в последние недели сделаны несколько неожиданных заявлений, которые, если рассматривать их в совокупности, дают представление о некоем плане реформ или, говоря осторожнее, трансформаций. Трансформаций как внешних связей католической церкви, так и внутренних дел, даже определенных теологических основ. Сначала высокопоставленные представители Ватикана вели консультации с некоторыми мусульманскими лидерами и учеными. Цель этих контактов – созыв католическо-исламского форума, посвященного самым разным вопросам, а в конечном итоге улучшение отношений Ватикана с миром ислама. В то же самое время католические иерархи заговорили о возможности снятия проклятия с Мартина Лютера, отца реформации. Помимо исторического и символического значения, это является верным признаком стремления папства наладить диалог и с протестантами. И вот, наконец, еще один шаг. Информационное агентство сообщает, что Ватикан обновил знаменитый список смертных грехов, включив туда новые, не столь очевидные, не столь индивидуальные и, без сомнения, социально и экологически значимые. «Больше грехов» – так называется комментарий по поводу нового списка в англоязычном блоге Crooked Timber. Перед тем, как перейти к содержанию этого комментария, два слова о самом блоге. Название его сложно перевести на русский. Дословно – «кривоствольный лесоматериал», а если поэтически – «старый характер со странностями». Crooked Timber – блог, который поочередно ведут ученые, интеллектуалы. Он вошел в недавно опубликованный британским еженедельником Observer список самых влиятельных интернет-дневников в мире. Итак, больше грехов.
Что же, еще больше новостей из мира грехов. Ватикан обновил список смертных грехов, включив в него 7 социальных грехов. Пункт 1. Биоэтические, такие как контроль над рождаемостью. 2. Сомнительные с моральной точки зрения эксперименты, такие как исследование стволовых клеток. 3. Наркомания, или, как вариант, зависимость от разного рода медикаментов. Это как перевести. 4. Загрязнение окружающей среды. 5. пятое – участие в растущей пропасти между богатыми и бедными. Шестое – излишнее богатство. Седьмое – участие в воспроизводстве нищеты. В связи с этим «Таймс» отмечает, что, согласно католическому догмату, сразу после смерти души тех, кто умер в смертельном грехе, сразу попадают в ад. И, хотя и признав, что окончательного списка не существует, все-таки приводит его вместе с посмертными наказаниями в аду. Первое – гордыня, колесование. Второе – зависть, опускание в ледяную воду. Третье – чревоугодие, грешников заставляют есть крыс, жаб и змей. Четвертое – похоть, поджаривание на огне в клубах серы. Пятое – гнев, расчленение. Шестое – жадность, опускание в котел с кипящим маслом. Седьмое – лень, помещение в яму со змеями. Любопытно, вполне в духе расхожих представлений об этих чокнутых папах. Но источник этого живописного полотна совсем иной. Иллюстрированная книга чертей, демонов и ведьм, авторы Эрнст и Анна Лехнер. Под заголовок 244 иллюстрации для художников и рисовальщиков.
Если оставить в стороне эти адовые муки грешников, выполненные в дантовом духе, этот, как сказал бы Хорхе Луис Борхес, лунопарк страданий в преисподне, то список новых грехов выглядит с точки зрения логики странновато. Автор блога Крюк Тимбе отмечает.
Новый список страдает некоторой размытостью. Пункты 5, 6 и 7, если не являются одним и тем же, то весьма похожи. Даже если вы счастливо избежали излишнего богатства и участия в воспроизводстве нищеты, то уж точно внесли свой вклад в рост пропасти между богатыми и бедными. В общем, лучше не вдумываться.
Вывод блогера таков.
Мой совет прост. Постарайтесь избегать всего такого, что выглядит сомнительным с моральной точки зрения, до тех пор, пока ситуация не прояснится.
Комментарии к этой записи в блоге Крюк Тимба тоже иронические. Некоторые считают, что Ватикан, затрагивая актуальные проблемы, несколько неуклюже пытается создать улучшенную, осовремененную версию самого себя. Как выразился один из комментаторов, Ватикан.2 по аналогии с новыми версиями компьютерных операционных систем. Впрочем, если говорить серьезно, то Бенедикт XVI очень по-своему пытается следовать реформаторским курсам, но совсем не так, как это делал его предшественник Иоанн Павел II. Говорит римский журналист, специалист по ватиканской политике Алексей Букалов.
Это входит в стратегию, нынешнюю стратегию Святого Престола, который декларативно, по крайней мере, на словах, пытается навести мосты во все стороны. На следующий день после приезда сюда делегации исламских теологов Бенедикт XVI встретился и совместно молился, такую экуменическую молитву они сотворили с патриархом православным Константинополя Варфоломеем I. Наконец, сейчас вовсю обсуждаются проекты, планы некоторой посмертной реабилитации, такой советский термин, посмертной реабилитации самого Мартина Лютера. То есть заброшены такие мосты в разные стороны. И в сторону протестантов, как мы только что видели, и в сторону православных, и в сторону ислама. Ни о каком, конечно, революционном таком каком-то повороте речи не идет. Я, честно говоря, не уверен, что какие-то общие фронты вообще возможны. Здесь каждый дует в свою дуду, и у каждого свои серьезные проблемы, которые он решает. Конечно, эта проблема существует, и она беспокоит все религии. Отход от веры, насилие, так сказать, вот этого материального мира, секуляризма присутствует.
Мнение римского журналиста Алексея Букалова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Госдумы проводит слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта, сообщила пресс-служба оппозиционной коалиции «Другая Россия». Президент Сербии Борис Тадич объявил о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Мосул, который был похищен в феврале этого года. В Кабуле по меньшей мере 6 мирных афганцев стали жертвами очередного теракта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз уже осенью будущего года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 7 марта увеличились примерно на 0,8% до нового рекордного уровня – 494,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 3,8%. Правительство России в конце марта вернется к обсуждению вопроса о предельных торговых наценках на социально значимые товары, сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Ранее руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина заявила о своем несогласии с предложением Министерства сельского хозяйства ограничить на постоянной основе торговую наценку на ряд продуктов питания, установив ее на уровне 10-12%. Об этом министр Алексей Гордеев заявил в понедельник.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания, это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
В свою очередь, многие эксперты считают, что ограничение цен на ряд продуктов питания противоречит заявленным властями принципам развития российской экономики, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, вот эта политика, она приводит к существенному расширению участия государства в экономике через существующие весьма неэффективные институты и структуры. Таким образом, на мой взгляд, мы получаем экономику, в которой государство играет все большую роль, экономика, которая сущность остается малоэффективной, и плюс к этому экономика, где государственное участие помимо расширения государственного финансирования еще сказывается и на регулировании цен, что в сущности является антирыночной политикой.
Предельные тарифы на услуги междугородней телефонной связи в России с начала 2008 года снизились от 14% в центральных регионах страны до 40% на северо-западе, в Мурманской и Архангельской областях, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Местная же телефонная связь в стране за этот период подешевела в среднем на 25%. В 2009 году, согласно прогнозу министра, тарифы на этот вид связи также будут снижаться.
Если проанализировать сегодняшние тарифы, то можно сказать, что действующие тарифы находятся в диапазоне от 30 до 80% от предельных, в зависимости от разных регионов. И мы планируем, что примерно на 30%.
Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, стала победителем аукциона на право разработки Иисько-Тагольского месторождения цветных металлов, расположенного в Иркутской области. Она предложила за этот участок 726 миллионов рублей или в пересчете примерно 30 миллионов долларов, в 7 раз больше стартовой цены. Запасы месторождения оцениваются 7,5 миллионов тонн никеля, что составляет примерно 3/4 нынешних запасов этого металла, располагаемых Норильским никелем. Кроме того, месторождение, согласно прогнозу, содержит 3,5 миллиона тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. Американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, объявила о намерении приступить к производству экскаваторов в России. Сообщается, что оно будет организовано на заводе под Санкт-Петербургом, где сейчас выпускаются комплектующие к технике Caterpillar для дальнейшей сборки в Западной Европе. На прошлой неделе шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, также заявила о намерении в 2010 году начать в России строительство завода по производству экскаваторов. Он разместится в Калужской области рядом со строящимся заводом Volvo по выпуску грузовиков. Российская объединенная авиастроительная корпорация, контролируемая государством, и европейская авиастроительная компания Airbus к лету нынешнего года планируют определить перечень компонентов для лайнера А350, которые будут собираться в России, сообщил руководитель представительства Airbus Вадим Власов. В целом, объем промышленной кооперации европейской компании с российскими предприятиями и инженерными центрами в 2008 году, по его оценке, составит примерно 130 миллионов долларов.
Если тенденция роста евро сохранится, то под увеличение объемов производства расширение поставщиков нужно проводить вовне. То есть это не речь о том, что одних поставщиков, например, европейских, заменить на американских. Это говорит о том, что следующие поставщики должны быть более конкурентны по цене.
Курс европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 55 центов за 1 евро. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных накануне крупнейшими центральными банками мира планов проведения совместных интервенций для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. С момента появления европейской валюты в 1999 году ее курс к доллару повысился в целом более чем на 30%. А с минимального своего уровня в 2002 году, когда 1 евро стоил 82 американских цента, почти на 90%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 85 копеек, на завтра 23,69. Евро сегодня стоит 36 рублей 65 копеек, курс на пятницу 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции, где несколько дней назад в книжных магазинах появилась книга под названием «Упадок французской культуры. Причины провала». Причем книга написана французским автором, рассказывает Наталья Руткевич.
Антуан Дебек, историк и журналист, написавший книгу с таким провокационным названием, пришел к выводам, сходным с теми, что сделал американец. Однако причины упадка французской культуры они называют разные. В своей работе Дебек показывает, что культурная политика была неверна не только в последние 20-30 лет. По его словам, она была такой на протяжении трех веков. Послушаем французского историка.
Сегодня очень многие люди, работающие в индустрии культуры, разделяют мнение, что она чувствует себя плохо. И приход к власти Николя Саркози ей на пользу явно не пойдет. Ясно, что государственные субсидии сократятся. Вместе с тем упадок французской культуры феномен не новый. Это парадоксально, ведь Франция всегда тратила на свою культурную политику много денег. Основателем этой традиции был еще Людовик XIV, который покровительствовал искусством, финансируя музыкантов, драматургов и поэтов. Моя книга – это экскурс в историю с целью найти причины и появления последовательных кризисов французской культуры.
В отличие от Дональда Моррисона, Антуан де Бек не считает государственную поддержку деятелям культуры вредной и неправильной. Вместе с тем он признает, что колоссальные затраты, на которые пошли последние социалистические правительства Франции, не принесли.
Я понимаю работников Министерства культуры, которые протестуют против реформ Николя Саркози, в первую очередь против сокращения персонала. С другой стороны, реформы Саркози в этой области – это ответ на неудачную политику его предшественников, которым так и не удалось сделать культуру более демократичной и доступной. Когда социалист Жак Ланг был министром культуры в 80-е, он утроил бюджет своего министерства. Но, увы, число посетителей театров, музеев, библиотек и так далее почти не изменилось.
Как мы узнаем из книги Антуана де Бека, каждый взрослый француз из трех не прочитывает за год ни одной книги. Для сравнения, в США таких нечитающих взрослых около 40%. Многим статистика, приводимая де Беком, кажется удручающей. Вот что говорит сам де Бек.
Mais le constat est dramatique et malheureusement n'a...
Да, это печальная констатация и доказательство провала политики Ланга и его массовых инвестиций. Собственно, та же констатация была сделана уже в 60-е. Редкий рабочий заходил в построенные для него дворцы культуры. Это поставило под вопрос политику великого Андре Мальро, министра культуры в правительстве де Голля. В мае 68-го бунтующая молодежь бросила правительству в лицо его неспособность демократизировать культуру. Мальро, личность удивительная, имел некую почти мистическую веру в народ. Он считал, что народ обязательно потянется к культуре, если открыть ему к ней доступ. Но, как показали социологические опросы, этого не произошло.
Как же объяснить этот феномен? Почему в условиях, когда доступ к благам культуры максимально упрощен, пользуются ими лишь некоторые? Антуан де Бек.
Je pense que le grand problème de la politique culturelle en France a été.
Я думаю, что культурная политика зашла в тупик, потому что она плохо прививалась в школе. Во Франции культура всегда была на ножах с образованием. Такой конфликт между образовательными и культурными учреждениями идет со времен Третьей Республики. Тогда главной задачей было сделать школу массовой. А ценности культуры считались буржуазными, оставаясь уделом элит. Культура не казалась нужной для образования простого народа. Изменить ситуацию попробовал уже упомянутый мною Джак Ланг. Он решил сделать школу тем местом, где детям прививают вкус к ценностям культуры. Но чтобы такая реформа удалась, должны пройти десятилетия. Теперь же, когда у власти правые либералы, все вернется на круги своя. Французская культура в упадке, потому что система образования культуру в свою программу так никогда и не интегрировала.
Считает автор книги под названием «Упадок французской культуры. Причины провала» Антуан де Бек. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Итак, тема информационных часов программы «Время свободы» исчерпана. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по московскому времени он начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Коротко о главном, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Тяжелая аналитика ждет сегодня слушателей. Будем заниматься статусом непризнанных автономий Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Государственной Думе сегодня только разговоров об этом. Закрытые слушания, но экспертам Радио Свободы известно их содержание. Поэтому поговорим о том, готова ли Россия признать независимость этих непризнанных республик. Петербургские власти решают вопрос вновь о судьбе Европейского университета. Наш корреспондент в Петербурге занимается сегодня этой темой, готовит репортаж со самой свежей информацией. Независимые наблюдатели обнародуют показания свидетеля о нарушении в ходе выборов президента России. И хотя, кажется, общее место в размышлениях всех тех, кто следил за выборами, что результаты их, по крайней мере, отчасти сфальсифицированы, вряд ли это повлечет с собой какие-то судебные решения. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как обычно, через час 10 минут и жду заинтересованных слушателей у их радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, ведет программу Владимир Бабурин. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения яблока незаконны.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.